Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Сегодня в программе «Своя правда» мы будем говорить о Роберте Шлегеле. Депутате, бывшем, точнее, депутате от «Единой России», который сказал, что уехал в Германию. Сам он говорил, что он этнический немец. Как этнический немец при приезде в Германию я и моя семья имеем право на получение гражданства, при этом мы имеем право не отказываться от гражданства в Российской Федерации. Он отвечал еще на вопросы «Коммерсанта», например, заодно, потому что сразу же возникли предположения, что почему именно он уехал, что он разочаровался, значит, в российской политике, или что это был просто бизнес, или действительно, ну, как бы политика политикой, а судьба семьи как бы важнее. Поэтому выбрал вот такой вариант. Ну, тут есть о чем поговорить, в общем. И мы сегодня поговорим с кем? С Сергеем Маркеловым, политическим советником, гендиректором коммуникационного агентства «Маркелов Групп». Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
И Софья Русова, она журналист. Здравствуйте, Софья.
Добрый вечер.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК-бот». Явки, пароль сдала, можно начинать. Поговорим мы, в принципе, о чем? А почему политики, во-первых, меняют свои убеждения, хотя, казалось бы, если назвался груздем, значит, оставайся в кузовке навсегда. А с другой стороны, поговорим о том, а как это сказывается, в принципе, на имидже власти, и самое главное, сказывается ли. Софья, как вы считаете?
Я считаю, что настоящие политики, которые делают политику, которые оказывают влияние на большие массы и ведут общество в будущее, они, конечно, не меняют так сильно свои взгляды, как часто это можно видеть среди наших российских политиков. Что касается непосредственно Роберта, то я так понимаю, что он действительно был немцем, и, в смысле, его предки были поволжские немцы, переселенные. Я лично считаю, что человек имеет право иметь несколько гражданств, мало ли какие у него культурные связи, если это позволяет законодательство, то страны, где он живет. Это не это предмет дискуссии. Предмет дискуссии лично для меня, что человек, который с малолетства пропагандировал идеи движения «Наши», потом «Единой России», выступал с безумными, в том числе ограничивающими свободу слова, законопроектами в Госдуме. Человек, который, в общем-то, для развития общества сделал очень много вредного, теперь пытается уехать и пользоваться благами как раз-таки демократии в Германии. Он уехал, но из фирмы, в которой он поехал работать по коммуникациям и по кибербезопасности, по крайней мере, официальные немецкие СМИ написали, что с ним договор расторгнут.
Отстранили пока.
Хорошо, может быть, отстранили, но мне кажется, было бы справедливо, если бы с ним вообще не работали, потому что этот человек не может быть, независимым, наверное, скорее всего, и от наших властей тоже. Теперь у него навсегда останутся связи, которые могут потом привести к каким-то последствиям для европейской политики. Это может быть немного похоже на теорию заговора, но, к сожалению, эти хвосты видны, когда люди пытаются втиснуться в европейское общество, проникнуть в какие-то крупные компании, потом работать в качестве, условно говоря, разведчиков. Это не исключено.
Понятно.
Ну, то, что в крупную корпорацию внедряется, и как бы какие его мотивы? Он мог выбрать и другую сферу, не связанную с кибербезопасностью, интернетом.
Денег платят, наверное.
Я думаю, он человек не бедный за столько лет в политике, но в любом случае для меня, он меня чуть-чуть постарше, для меня движение «Наше» было отвратительно, и та политика, которую он исповедовал, отвратительна, и сейчас его поведение абсолютно двулично.
Двуличное поведение. Сергей, что скажете?
Ну, давайте по порядку. Чем мы вчера за ног пронято набросились? Есть политики, как и в любой профессии, в политике есть удачные, удачные специалисты и неудачные специалисты. И как вы понимаете,
статистика... Категория удачи, она какова?
Да, понимаете, что неудачников в любой профессии гораздо больше, чем... То есть, условно говоря, вот эти вот высшие компетенции, чем более высокие компетенции в профессии, тем, соответственно, мы больше, таких людей меньше профессиональных. Угу. Шлегель молодой, Шлегель там 2 срока пробыл, Шлегель на 3-й срок...
В Думе, уточню, где?
В Госдуме. В Думе. Конечно. Шлегель там не вписался в очередную избирательную кампанию, там масса всяких было нюансов. Так сказать, он понадеялся на то, что система опять как бы его поддержит очередной раз, и так далее, и так далее. Админресурсы, там свои правила и так далее. То есть, другими словами, парень просто как бы не попал в правила, не попал в правила в свое время, так сказать.
Ну, как-то он где-то сказал, что, в общем-то, ему что-то обещали, на самом деле, получил.
Да.
Поэтому он разочаровался и уехал. То есть, опять же, он ли бизнес?
Я думаю, да, ничего личного. В данном случае просто человек сработал лучше, чем... То есть человеческое в парне сработало лучше, политика его не искалечила, соответственно, так сказать, парень остался с какими-то мечтами в голове и понял, что эти мечты точно не связаны с депутатом в Госдуме.
А я вам сейчас прошу прощения, Софья, сразу отмечу. Смотрите, очень многие сразу вспомнили историю с законом Димы Яковлева.
Да-да-да.
Что он продвигал идею хотя бы внесения поправок, чтобы, значит, из закона исключили детей-инвалидов, чтобы у них появился шанс. Но потом он сам эту поправку отозвал, потому что политическая, значит, вот эта этика внутрипартийная, да, и так далее. Да. Но, понимаете, если бы он как бы из-за этого разочаровался и уехал бы после этого, сказал, я не могу, там, какой-нибудь людоедский закон или еще что-то, вы мою поправку не приняли, заставили меня отозвать, это было бы понятно. Человек следует убеждениям, не может тут находиться, и поэтому... А прошло-то сколько времени после этого? Прошло 5 лет. Поэтому, значит, дело-то не в политике было, а дело в том, что просто не договорились.
Ну, вы знаете, в политике, как нигде, нужно иметь такое качество, вот такое фундаментальное качество, это как гибкость. Гибкость мышления, гибкость телесная, то есть нужно быть гибким, нужно уметь подстраиваться под обстоятельства. Правил нет, правила каждый раз меняются, правила, так сказать, перескакивают, и более того, вот я даже ради статистики посмотрел, в ту кампанию, в которую Шлегель не попал в Госдуму, в ту же кампанию там не попало... Гораздо более мощных политических тяжеловесов в Госдуму не попало, которые были тоже брошены на амбразуру, которые тоже думали, что достаточно, так сказать, всё, поляну расчистят, и я попаду, не попали.
Софья? Политика, на мой взгляд, это не эквилибристика, и тем более не цирк, когда ты пытаешься подстраиваться и так далее. Это все не ведет страну куда-то вперед. Безусловно, бывают конфликты в любых политических партиях и в любых сообществах, и оппозиционных, это понятно. Но проблема в том, что если все время подстраиваться, то тогда непонятно, кто будет задавать курс. Если ты приходишь уже будучи взрослым человеком с какими-то убеждениями, ты начинаешь их все время менять. Это крайне странно для меня, но как раз в чем сейчас, почему это вообще, видимо, обсуждается, потому что как раз это пример того поколения, путинского поколения, которое 20 лет, ну, Путин 20 лет у власти, и как раз Шлегель, он вырос из этого. Он был пропагандистом этих ценностей, и своим отъездом он, по сути, поставил крест на том, что он делал. И его сторонники, когда вот все эти были селигеры, слава богу, ни в одном не участвовал и никогда ни в каких правительственных движениях тоже не состояло. Он поставил крест. Он сказал, что, ребят, здесь плохо жить, и если у вас есть дети, то лучше валите.
Но он так, кстати, он не призывал, во-первых, никого, во-вторых, сразу, понимаете...
Ну, своим примером.
Это вы про пример говорите, но здесь другой момент.
Как иначе?
Хорошо, а люди, которые находились, как бы, которые выходили за развал Советского Союза, они, в общем-то, тоже были в ЦК. Понимаете, в чем дело? Ну, как бы, а потом они встроились в другую политическую систему.
Да, это очень плохо, потому что действительно...
А что, им надо было завернуться в саван и ползти на кладбище?
Масса коммунистов, например, потом, люди, которые были в КПРФ, пошли в Яблоко и так далее, и так далее. Но сейчас время-то идет вперед, и одно дело это слышать от людей советской какой-то закалки, а Роберт, он человек молодой, и у него были все шансы выстроить свою политику совсем по-другому, а не быть прислужником этого режима. Но он выбрал это, а теперь он уехал, и вот в чем его двойные стандарты.
Софья, дорогая,
Сергей,
ну политика – это коллективное действие, это не индивидуальное действие. Ты пойми, в данном случае под гибкостью я подразумеваю, что человек должен, собственно закон – это коллективное действие. У нас нет вот этого прецедентного, знаете, такого политического прецедентов, когда там в Америке все поправки в Конституцию, все именные, все знают.
Так, может, это проблема именно. Как раз?
Нет, если он говорит, что ему что-то не дали, поэтому он уехал, так у нас все население страны должно переехать жить на Канары, потому что тут всем ничего не дают, что обещают.
Софья, ладно.
Прям, ну, в массе своей.
Наоборот, всем все дают.
Другой вопрос, население не берет. Постоянно правительство?
Да нет, конечно. Поэтому я за то, что политик – это групповой игрок. Это очень важно понимать. И в данном случае парень...
Во имя чего, Сергей? Вот здесь другой момент. Как бы, когда человек идет в политику, мы должны понимать, он идет, значит, в движение какое-то.
Да.
Ведом, значит, ведом он какими-то... ценностями за вечное, доброе, прекрасное. Или же ему нравятся идеологии, или он действительно такой расчетливый, что он понимает, что он может продвинуться по карьерной лестнице здесь.
Конечно, и это тоже для части депутата, даже действующей Госдумы, это хороший мотив. Это хорошая мотивация с точки зрения этого. А, кстати, в этом и есть искусство профессионального политика. Он именно на это, он закладывает жизнь и карьеру, он закладывает в политические, свои политические амбиции и так
жизнь
далее. Так далее.
А избиратели?
Избиратель, само собой.
Да?
Да. Как раз искусство политика, это не только, так сказать, играть в коллективную игру, но и искусство донести до простых людей свою точку зрения, свои политические идеалы, свои политические принципы, то есть пропаганда.
Пропаганда. Ну, у нас ведь немало людей, София, в Госдуме с двойным гражданством, это известно, и о них и писались и расследования, и про их недвижимость. Мне просто даже не сильно хочется, возможно, переходить на личность, потому что все это есть и подтверждено там всевозможными выписками из реестров недвижимости и прочее. Я недавно была в Госдуме на одном мероприятии, и не пустили девушку из Белоруссии. Я говорю, а чего ее не пускаете? У нас правило, за две недели иностранные граждане должны аккредитоваться. И это просто, это даже не мое мнение, люди в толпе говорят, а сейчас очередь, нужно там долго стоять, чтобы, если ты не депутат, зайти. И люди просто очень говорят, господи, тут пол Госдумы с иностранным гражданином, это люди из толпы говорят, пустите девушку с белорусским паспортом, ну, ей надо там по какому-то делу было зайти. Люди прекрасно понимают, что люди, которые сейчас представлены в Госдуме, они их интересам не отвечают, они лицемерны, вот, они врут.
Софья, смотрите, подождите, а здесь другой момент. А если у человека есть как бы еще один паспорт, но он при этом работает здесь, он не уезжает, как Роберт Шлегель. И вот тогда как бы с вашей точки зрения, кто ж тогда честнее-то и последовательнее? Тот, у кого второй паспорт, но он здесь, потому что второй паспорт, ну, ему удобнее путешествовать по миру условно. Или как Роберт Шлегель, который говорит, ну, вот мне тоже так было
ну, там
удобно,
же не
но на него
паспорт,
спустили всех собак.
Там же и бизнес, и офшоры, и вывод денег за границу.
Нет, давайте
это
про паспорт.
Намного посерьезнее.
Вот паспорт,
вот паспорт для того, чтобы иметь возможность в упрощенном режиме навещать своих родственников, иметь культурную поддержку, я считаю, это нормально. Другое дело, выводить деньги из страны и строить там коттеджи по всему Кипру
или Шлегелю, Испании. Претензии к Шлегелю в том именно плане, что он уехал из России, был депутатом, но он при этом уехал. Так, может быть, он получается, ну, почестнее, а мы спустили на него всех собак.
Я вот, например, на него не спускаю, спускаю на него собак лишь за то, что я совершенно никогда не разделяла его взглядов, и то, что он делал, мне это было омерзительно. А то, что он сейчас сделал, это как раз такой камин-аут, что да, я хочу, чтобы моя семья жила в нормальной стране, у меня есть реальные основания для этого.
А может быть, он был максималистом и просто действительно хотел, чтобы вот оно было прекрасное, доброе, вечное, как он себе представлял, не получилось, поэтому говорю, ну, я пойду туда. Вот, и все, как бы, ну, и
ну,
что?
Сложно сказать, что движение наше внесло доброго, вечного, кроме того, что на них спустили огромное количество бюджетных денег на этот проект. Где эти ребята, во что они выросли в плане политики?
Сергей.
Вы знаете, я вот опять же немножко статистики скажу.
Давайте.
Я таких, вот мы, Шлегель, я вам еще раз говорю.
После, тут Алексей Митрофанов, кстати, тоже вспоминаю слушатель наш, где он сейчас спрашивает. Не знаю, Геннадий Геннадьевич,
ничего кстати, из наших
сказать.
Там можно Машу Дрокову вспомнить, которая в Америке сейчас инвестором, инвестор тоже, так сказать, однополчанка Шлегеля, Мария, вот, да, тоже наша была, так сказать, такая девушка там с Путиным обнималась и так далее. Я что хочу сказать?
Да.
Каждый созыв 15-20%, я имею в виду созыв депутатов, людей уходит в никуда. То есть, другими словами, мы вот сейчас Шлегель уехал в Германию, заявил, а таких людей, вот у меня на памяти уже, как я смотрю, четвертую думу, как бы смотрю, что происходит, куда люди, исчезают в никуда, и никогда в жизни больше не появляются ни в какой политике,
то
никакими депутатами.
То есть, он был проходным политиком просто.
Совершенно верно.
Он был проходным политиком, и поэтому...
80-20 правила никто не отменял. В нынешнюю думу 21-го года вообще половина не попадет сегодняшних депутатов. Вот как что.
Он
народ
был проходным политиком.
Вот
нет, он мне, на мой взгляд, он олицетворял то время, в котором он жил. Он все-таки, хоть он там какую-то поправку придумал, неважно, закон Димы Яковлева, вот эта Госдума, которая запомнилась людоедскими законами, он вошел в историю как депутат, который за это голосовал, попытки ограничить свободу СМИ, накладывать штрафы на редакции и ограничивать свободу слова. Это все то, чем он занимался. И поэтому мне кажется, если бы действительно проходной депутат, не имеющий никакой узнаваемости в обществе, обществе такие тоже есть, из 450 депутатов, которых мало вообще где-то они представлены, они очень тихие, спокойные, незаметные. Они тихонечко отсидели и уйдут, да, со своего кресла. А он как раз был яркой публичной фигурой. Он создавал какое-то огромное количество типа молодежных телеканалов, которые кормили...
Он был редактором «Молотка», кстати,
Кормили вот этой вот под видом всего такого веселого и молодежного вот этой идеологии, которая сейчас привела к тому, к чему она привела наше государство. На мой взгляд, итоги не очень утешительные.
К чему-то привела эта идеология.
Я перед эфиром сделал несколько звонков экспертам, своим политологам, политтехнологам, и спросил про Роберта. Угу. Общее трендовое мнение. Да. Он из него мог получиться хороший политик. Все эксперты в один голос, вот как бы мои
именно
коллеги...
Именно поэтому ему не дали пути туда,
наверное, что ли? Наверное. То есть, по крайней мере, задатки с точки зрения возраста, с точки зрения, так сказать, то, что вот и Софья говорит, подтверждает это слово, что парень не отсиживался. То есть парень был везде в авангарде, парень был где бы, какое бы там политическое поручение не исполнял, парень был совершенно, скажем так, адекватный, но, к сожалению, это не самое главное качество для того, чтобы быть всю жизнь политиком.
А самое главное какое, гибкость?
Я вам говорил, да. Гибкость и игра в массу. То есть спрячь себя и играй в коллективный разум.
Как это, политическая, общепартийная дисциплина это называется.
Совершенно верно.
Ну, как бы против этого вот...
Он все-таки никогда не критиковал публично, насколько я знаю, Единую Россию. У него с дисциплиной была пятерка с плюсом, поэтому он выполнял все, что от него хотели. На мой взгляд, он просто стал не нужен на тот период, когда он там с 2007 года вот это все делал. Он действительно был современным, он придумал, это известно, что он там заставлял депутатов во ВКонтакте общаться, значит, с избирателями. Да. Ну, то есть все вот эти молодежные фишечки, которые уже сейчас все научились. Слушайте, ну, депутаты даже в 70 лет уже ведут телеграм-каналы и так далее. Уже это не нужно. Он стал как фигура, на мой взгляд, в принципе, ненужным. Вот и все. Поэтому как-то его куда-то двигать, поддерживать в этой концепции, которая была, как такого молодежного активного парня, который за президента рубаху порвет, он стал ненужным. Вероятнее всего, в этом есть какой-то конфликт, и если у него были связи, он уехал. Вот
Софья,
и все.
80% политического успеха. 80.
Ну, мы не про политический успех. Он несет ответственность за то, что были приняты ужасные законы, которые...
системой, Софья, договоренности системой.
Человека.
Понимаете? Вот о чем мы говорим. Да, то есть, условно говоря, человек обязан...
А он
политика...
несет ответственность, ну, условно, хотя бы моральную какую-то, если он в системе...
Да, конечно.
Несет.
Не только моральную.
То есть, а когда он уезжает, как бы он расписывается в проигрыше определенном?
Думаю, да.
Ну, я и говорю, которых он за собой вел, он, по сути, сказал, ребят, все, что я вам втирал, это все фигня, потому что на самом деле хорошо там, и хочу, чтобы дети мои малолетние были гражданами Германии.
Но он сказал, кстати, что дети будут выбирать, где им находиться, им жить, что-то такое.
Слушайте, после жизни в Германии большой вопрос, куда захотят жить.
А вы бы, да, дети? Если бы вы были, нет?
Ну, у меня нет другого гражданства, я гражданин России.
Нет, а если бы да, то да?
Скажем так, мне кажется, что уровень жизни в Европе, он выше, чем в России. А главное, уровень толерантности в обществе. Мне тяжело в России из-за того, что у нас происходит в обществе, из-за низкого социального статуса людей вообще. У нас не сложился средний класс, это проблема.
Но вы бы переехали, если бы вдруг у вас что-то, кого-нибудь нашли бы, каких-нибудь... предков поволжских немцев, но условно.
Я специально искать не собираюсь.
Не собираетесь, поняла. Сергей.
Как я не люблю, уважаемые ведущие, вот эти вот глобальные обобщения из одной маленькой мухи. Слушайте, сколько нашистов, сколько молодогвардейцев, сколько еще с кучей разных движений региональных, политических, молодежных, общественных движений, сколько из них стало сегодня классными политиками, региональными, там во всякие там главами администраций, куда-то попали во власть и так далее. Слушайте, ну сколько? А мы говорим сейчас только об одном, а мы здесь говорим только, парень один, и Софья делает глобальный вывод. Парень своим, все, что он отстаивал со своими нашествиями, он просто плюнул им лицо.
Нет,
супер.
А понимаете, как... Слушайте. Нет, Сергей, смотрите, здесь такой момент есть, что как бы вы критикуете абсолютизацию, но если человек входил в систему, значит, он как... Помните как? Значит, отдельный солдат – это солдат империи, он представляет империю, значит, он и есть империя, а империя есть этот солдат. То же самое.
Да не политик никакие, не солдаты.
А кто же они?
Болтуны. Нужно уметь говорить, уметь пропагандировать, уметь поднимать
народ. А у него не получилось или что?
Не получилось.
Не получилось.
Точнее, мог, может быть, поупирался бы и дальше бы пошло, но в данном случае человек принял себе свое судьбоносное для себя личное, как человек, решение.
А вот тут, да.
Софья, для меня политика все-таки это очень серьезный вопрос, и то, что касается жизни миллионов людей. Так. И если относиться к этому вот так, к балагану, способу зарабатывания денег, карьерному трамплину, мы будем вот в такой ситуации, когда в Госдуму приходит просто заработать денег, по сути, или прикрыть свой бизнес. Это неправильно. Люди должны, наконец, в Госдуму избираться из-за своей идеологии, имея программу, имея репутацию нормальную.
Софья, так так оно сейчас и есть.
Да вы что?
Да, дорогой вы мой человек.
То-то
вы поймите,
я смотрю, у нас у железняка все в России живут, и бизнеса нет.
Слушайте,
за границей.
450 депутатов, и мы умудряемся взять на одну сторону, поставить там 5-7 человек, которые, так сказать, засветились вот с этими оговорками, или там, как вы сказали, чего
самая,
я, кстати...
главная проблема, что они засветились, если бы они не светились,
то и ладно. Да, да,
ну,
да,
там
конечно.
Очень много тихих депутатов, очень миллиардеров,
Софья,
в КПРФ, например.
Софья, миленькая, некорректно, некорректно говорить, половина депутатов, половина депутатов в году имеет вторые паспорта. Чушь. Ну, чушь с точки зрения экспертизы. Я знаю все биографии.
Я не говорила половина,
подавляющие...
я сказала, что многие имеют.
Многие, да? Ну, хорошо, многие, это значит...
Не один Роберт имеет корни.
Ну, значит, больше половины. Многие, многие. Это уже как бы такой термин замах.
Ну, как бы, это проблема, давайте так, все-таки. Это проблема или нет?
Нет.
Не проблема.
Это дочистка системы своих, так сказать, своих правил и так далее, и так далее. Но повторяю, вот такого, чтобы массово оголтело, вдруг все депутаты там, или, не знаю, много, или из 400, да даже 100, например, 100.
Да.
Это много? Подходит 100?
Ну, видно, что
не имеют. Не имеют.
Почему?
Да потому что, поверьте мне, там все прозрачно. И там есть, там депутатик этот находится под такими увеличительными линзами, так сказать, прошу прощения.
То есть как бы все с российским гражданством?
Да, конечно.
Вообще все?
Нет, не все. Нет, не все.
А
может,
вот
кто-то и спрятал от чего-то. Может, кто-то там, кто-то единицы что-то там попрятали, что-то куда-то там выкрутили,
понимаете,
выкружили.
Сергей,
может быть.
Я так
Но
понимаю,
повторяю,
да.
Он боится сам этого. Он сам этого боится. Более того,
боится, когда, чтобы не нашли.
Когда, вот когда этот фильтр был включен, Софья, то вы, наверное, тоже должны помнить, сколько депутатов сразу, так сказать, понаписали всякие штуки и отказались, чтобы в следующий суд попасть нормально.
Но проблема-то в чем, как раз, Сергей? Проблема-то в чем, я так поняла,
да.
Софью. Что самое главное, если ты идешь избираться в Государственную Думу Российской Федерации, условно, ты избираешься от республиканской партии в США в Сенат ты избираешься. И тут выясняется, что у тебя, значит, гражданство Российской Федерации, у тебя здесь вообще бизнес какой-то, еще что-то, там дети какие-то здесь живут, учатся, потому что там МГУ лучше, чем какой-нибудь, я не знаю, Массачусетский технологический университет. И логично задают вопросы, как бы, ну ты с нами или ты нет? Потому что политика – это все-таки выбор, а не только зарабатывание денег. Ты как бы, чтобы здесь была хорошая медицина, значит, ты должен лечиться здесь. Чтобы здесь было хорошее образование, значит, твои дети должны учиться здесь. А то получается исключительно, это действительно как вот, ну, я здесь работаю, получаю деньги, а кто-то в Государственной Думе работает, деньги получает.
Это, ну, знаете, из серии можно продолжать вашими примерами, уважаемые ведущие. Это, знаете, из серии Шарикова взять и поделить. Все бы благо, все бы взять и... Нет, так получается как? Если ты, если у тебя не есть деньги...
Мы про последовательность? Нет, мы только про последовательность говорим.
Да,
потому что ты идешь, когда ты работаешь в коммерческой структуре, к тебе нет претензий абсолютно. А когда ты работаешь как бы в Государственной Думе и пропагандируешь что-то в течение 10 лет...
95% депутатов, то есть практически все, лечатся регулярно в наших родных поликлиниках, в наших родных платных медицинских центрах. Ну что вы, ну вот давайте не будем этот эфир превращать вот в это самовоголтелое осуждение режима, ну вы что?
А кто же осуждает-то? Мы рассуждаем про Софью.
Нет.
Я вообще просто считаю, что, конечно, скоро выборы в Госдуму.
В
2021 году. Это повод, может быть, подумать, кого мы будем выбирать. Но проблема в чем? Проблема в том, что у нас в основном... Почему все лезут в партии? Потому что это проще пойти и выдвинуться. У нас очень сложно быть самовыдвиженцем. Я встречаю в регионах огромное количество людей, не связанных ни с властью, ни с оппозицией, а просто граждан, которые занимаются своим делом, которые хотели бы, например, выдвинуться. Но это невозможно, учитывая огромное количество нужных сбор подписей, денег, сколько на это нужно, это очень сложно. И я считаю, что проблема нашей Госдумы, то, что реальные граждане, они там, их интересы там не представлены, и они не защищены никак. И законы, кстати, пенсионная реформа, ну, слушайте, ну, люди были против принятия этого закона, но протащили, дорогие депутаты, потому что они не будут, наверное, ждать
тут
эту пенсию.
Айрат, смотрите, Айрат задает вопрос, где-то я его потерял, пока новости будут, я его обязательно найду. Сергей Маркелов, значит, вздыхает на реплику Софьи. Не могу вам сейчас дать слово, потому что новости. Сергей Маркелов и Софья Русова. Давайте новости послушаем, потом продолжим. Уже ваши вопросы будем принимать.
Каждый авторитет. И у каждого Своя правда.
17.35 в столице, программа «Своя правда». И, кстати, про гибкость, с которой мы начали, Сергей Маркелов здесь и Софья Русова, говорим мы про Роберта Шлегеля, потому что вот сейчас заявление Дональда Трампа: НАТО требуется больше гибкости в реагировании на угрозы и вызовы, в том числе со стороны Китая, террористической группы.
Да, потому что, уважаемые ведущие, это фундаментальное, да, фундаментальное гибкость. Требование.
Есть сферы, в которых нельзя проявлять гибкость, на мой взгляд. Например, как права человека. Нельзя ими жертвовать ради чего-то. Кстати, сейчас, к сожалению, европейская политика такая, что она правами человека жертвует ради того, чтобы поддерживать какие-то контакты с Россией. То, что я вижу. Но это как бы другая тема. Ну, конечно, мы же продолжаем в ПАСЕ. Слуцкий ходит и, значит, замечательно рукопожатный человек после того, что он занимался харассментом бесконечно в Госдуме. Но, слушайте, а у меня память хорошая, я это все помню. Я считаю, что такие люди не должны вообще присутствовать в политике после того, что они делали.
И Роберт Шлегель, вот он ушел, ну, из
вот
политики,
он
видите как?
Сделал. Сейчас...
А, все-таки правильно сделал.
Ну, потому он правильно сделал,
просто
что...
я пытаюсь понять вашу позицию.
Моя
все-таки
позиция...
Он как бы правильный или
вообще
неправильный?
Вообще, я против «Единой России», против таких депутатов, как Шлегель. То, что он уехал за границу, это его право, он имеет право там жить, строить свою жизнь. Но заниматься политикой там или чем-то связанным с коммуникациями, я считаю, что это просто опасно для той страны.
А, вот оно что, понятно. Смотрите, у нас голосование запущено, сейчас, Сергей, вам дам слово, в Телеграме. Как вы оцениваете поступок Роберта Шлегеля? Вы ему завидуете? Вы считаете, что он предатель? Или вы считаете, что это, в принципе, нормально? Потому что вот Айрат тут писал, я обещала найти это сообщение, опять его, конечно же,
просто
потеряла.
Просто завидую такое слово. Ну, что значит завидую?
Ну, конечно.
То,
может
что
быть,
человек
у
может уехать. Но то, что, да, то, что может уехать, наверное, можно завидовать. Может но быть, то, что кто-то... это Роберт
Нет,
Шлегель,
люди, вряд ли. Люди могут завидовать, в принципе, чему угодно. Просто потому что там светит солнце, может быть, чуть почаще, чем здесь, потому что у нас просто климат такой. Сергей, пожалуйста. Вы хотели оппонировать Софью, я так поняла.
Ну, потому что у Софьи такая, я называю вот такие утверждения, как у Софьи, такая политическая мешанина. То есть она может от Шлегеля перейти к правам, там, Слуцкому ПАСЕ и так далее.
Я сторонник цепи, отработать,
я сторонник, чтобы вот отработать вот данную конкретную ситуацию.
Давайте.
Данная конкретная ситуация показывает, что политики тоже люди. И кстати, внутри политики людей больше, чем внутри политики политиков. Поэтому и парадоксы, поэтому и конфликты, поэтому не выдерживают люди, поэтому и умирают раньше времени, поэтому там что только не бывает. То есть, другими словами, человек, взяв на себя функцию политика, он обязан на себя взять сразу целое обременение.
Жертвенности хочется, понимаете,
да,
Сергей, жертвенности.
Да. Нет, жертвенность – это к народу, а политик – это...
А вот как раз к политику, это часть народа, понимаете, хочется от него жертвенности какой-то.
Да.
Поэтому, возможно, было бы более понятно, действительно, если бы он, согласно своим убеждениям, ушел тогда, когда как бы вот его эту поправку, значит, не приняли, потом не приняли, он ее внес, потом забрал. Айрат, я нашла где-то. Вот. А что, если человек встал на путь политика, он не имеет уже права сойти с этого пути и поменять свою жизнь? Софья,
ну, мы же не про поменять свою жизнь, а конкретно человек больше 10 лет проповедовал одну идеологию и своим примером показал, что это все не работает. Вот и все. А как он будет жить, мне правда, я не кровожадный человек.
Нет, как раз, что как бы человек может менять свой взгляд. В конце концов, категоричность – это признак ограниченности.
Я еще раз говорю, мне кажется, что именно его отъезд вызвал такую дискуссию, потому что он для многих людей, особенно там вот 30 и чуть больше, может быть, лет, и он являлся каким-то таким пропагандистом этих ценностей.
Вы знаете, а мне кажется, мы, сообразно собственной эмоциональности и действительно потребности какой-то жертвенности от политиков, от политических институтов, от чего-то, мы так рассуждаем. Может быть, действительно это как бы, ну, нормально. Вы тут про Митрофанова вспоминали, где он сейчас, еще про кого-то, как бы мы же не рассуждаем про тех политиков, например, которых, ну, действительно не избрали в Государственную Думу после какого-то созыва, и как бы они в информационной повестке даже не появляются. И что мы про них
тут, смотрите,
говорим?
Да, тут где тут общественное сознание ломает голову в отношении Шлегеля?
Давайте, да, попробуем.
Оно ломает голову в отношении Шлегеля и подобных ситуациях, Как бы человек был там, сделал какое-то неожиданное решение, да? Потому что публичные люди... А политики все публичные люди, даже если он большую часть времени проводит в кабинете, это люди, которые являются неким образом образцами для общества. образцами. И вот поэтому требования-то мы и предъявляем, то, что вы говорите, там, сакральные, жертвенные, какие-то угодно, мы к ним предъявляем, потому что не как к обычным людям. То есть, условно говоря, вот обычный человек, там, 15 тысяч народу, там, 20 тысяч народу уезжает из России ежегодно, или там, я не помню, ну, десятки тысяч уезжают.
Я не знаю.
Да-да-да, где-то статистика такая в голове, где-то у меня была эта цифра. Вот. Понятно, что к ним вопросов нет. Что там с ними будет, куда там они уехали и так далее.
Потому что они потребители политического курса, понимаете?
Конечно.
А если человек его генерирует, к нему, соответственно, другой спрос.
Соответственно, сразу фильтры общество применяет к этому человеку другие и говорит: парень, да где ты был настоящий, да? Ты сейчас настоящий, потому что ты уехал в Германию, или ты был настоящий, когда 10 лет, так сказать, занимался пропагандой и говорит, давал населению оценки происходящего? Правильные вопросы, правильные совершенно вопросы, я считаю, уместные.
А, Митрофан в розыске, поэтому прежде другая ситуация, говорит Нильс Михаил.
Ну,
Софья,
он
да.
же пока достаточно спокойный. Будет очень интересно, если он уедет, и как Вороненков вдруг начнет, значит, такие интервью давать.
Вороненков.
Вороненков, да, то, что меня не было, когда голосовали, ну, что это вранье, что и вдруг глаза открылись на происходящее.
Мне кажется, что он пытается вообще от политики дистанцироваться.
Я думаю, что да, в том-то и дело, что говорю, наверное, это было бы совсем крахом и его карьеры, и моральности, если бы он сейчас начал уже выступать памфлетами, значит, о том, как было ужасно в России. Но тут есть риски, что долго он бы мог, конечно... не прожить, как показывает практика.
Но он уехал все-таки. Ну, там тоже отдельная история с Вороненковым.
Могут преследовать, безусловно. Но просто человек хочет поменять свою жизнь. Имеет право. Но это не снимает с него той исторической ответственности, которая на нем была.
Вы понимаете, я еще пытаюсь как бы рассуждать с той точки зрения. Вот человеку, например, 15 лет. Ему говорят, ты должен определиться с профессией. И он такой говорит, ну, я хочу быть дизайнером. А мама говорит, нет, давай сначала экономистом, потому что, извини, я ничего не понимаю в этом деле. Он говорит, ну хорошо, экономистом. И он как бы на этого экономиста учится, и в какой-то момент он говорит, нет, это не мое, я все-таки пойду в дизайн. Вот здесь может быть то же самое, но как бы если это можно делать студенту, почему мы к политикам что-то другое? Как бы невозможно сразу взять,
правильно,
мне кажется, на себя
правильно ответственность. Правильно говорите, хорошее рассуждение, я даже подтверждаю вам. В политике, как в профессии, такое же количество случайных людей... как в любой другой профессии. То есть, условно говоря, говорить о том, что вот кажется, прошли фильтр, выбрались, избирались, там, убеждали людей. Да также такая же статистика показывает, сколько, вот тоже и Софья приводила пример, сколько из сегодняшнего состава депутатов Госдумы мы знаем, условно говоря, каких мы можем людей вспомнить. И единицы.
Те, кто активно 450, работают, да. И кого показывают по телеку.
Называется спикеры этой Думы, да. А все остальные тихо-тихо мышками работают. Так, кстати, работают и делают свои
дела. Если за Шлегелем еще другие последуют? Вот что здесь тогда? Как это? Как бы это тоже не признак системы?
Я думаю, регулярно будут появляться такие камин-ауты, регулярно, как и везде. И чиновники российские, так сказать, тоже исчезают, и, так сказать, и пропадают там в Европах и так далее. Поэтому будем к этому относиться как к статистике. Будем относиться статистически к этому, да.
Да, понимаете, как на людях лежит ответственность за то, что происходит в стране, на нем, как на депутате, который был два созыва. Я не могу закрывать на это глаза, у меня хорошая память, я вспоминаю все, что было за эти последние годы. Законы репрессивные, которые были приняты, принимаются практически каждый день, и закон об иноагентах, который, ну, это ненормально, и эти депутаты несут ответственность сейчас, потом в будущем за это. И когда они потом будут плакаться в Европе где-то и говорить, что меня заставляли, а я на самом деле за демократию, вот это лицемерие отвратительно.
А Виктор говорит, в политике надо все-таки отвечать за свои слова. А, так, аналогия. Александр Фельма за меня отмечает, не вполне уместно. Человек, выбирающий профессию, выбирает ее для себя. Политик же ведет за собой других, поэтому с него несколько другой спрос.
Согласен. И это всю передачу и говорю. Политика как не только с политика, с публичного человека. Поверьте, такие же бы точно были разговоры, и они бывали уже разговоры в отношении там артистов эстрады. Ну сколько, вот бедолаги эти украинцы, русские на Украине артисты эстрады, там непонятно, то ли выступают, то ли нет. Украинцы то ли выступают здесь, то ли нет. Софией Ротару скандал, там с какими-то нашими там рок-музыкантами там скандал. То есть поймите, да? То есть в данном случае есть пакет профессий, которые общественно публичны, и к этим людям, которые представители профессии, будет общество всегда предъявлять не только прямые требования.
Я про Майкла Блумберга тут вспомнила, который то был демократом, то был бизнесменом, потом пошел в политику, теперь идет был республиканцем, теперь идет от демократов. Ну, как бы сообразно, как это, соответственно политической целесообразности. Ну, что-то такое.
7-3... У нас в нашей нынешней Госдуме где-то 30% таких, которые по всем партиям попали.
Которые как КПСС. Понятно.
Да.
7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Я думаю, как-то на троих сообразили.
Алексеевич.
Да, здравствуйте, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Я поддерживаю позицию Софьи, она просто умница.
Да.
Сейчас время вообще-то двойных стандартов. Это время, когда Горбачева награждают высшим орденом России. Это время, когда смерть маршала Ахрамеева соболезни высказывает только адмирал Кроу американский. Это время, когда мемориальную доску открывает какому-то Маннергейму, который повязан с этим, с убийством ленинградцев. Это время, когда совесть уже где-то в конце. А во власти не должно быть людей с двойным гражданством и с недвижимостью за границей.
Вот.
Во власти необходимы люди ответственные и молчаливого служения. Хочу напомнить, в свое время стоило Пушкину Александру Сергеевичу написать 2-3 верноподнических стихотворений, надеть камеру юнгскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви. Но сейчас другое время видно.
Не народ для власти, а власть для народа, Сергей.
Да нет, я хочу, с одной стороны, совершенно верно слушатель говорит все, но я хочу добавить, что вопрос не в том, что время двойных стандартов, а сегодня время, когда политики тоже стали ошибаться, и это хоть стали публично, ошибались, но это все было не так публично, а сейчас с прозрачностью и информационной и всякой, мы понимаем, что да, ошибаются с этой доской Маннергейма и так далее, исправляются, да, попали, да, где-то не вписались
в исторические. Да не исправляются, мне кажется, Сергей, здесь речь не идет о том, что исправляются, а это тактические ходы, где-то, значит, что-то там, доску условно Маннергейма установили, войск СМИ поднялся, и в социальных сетях откатили назад. Все, это не стратегия, это просто тактика. Ну, давайте попробуем, прокатит, не прокатит. Ну, примерно так,
Софья. Но получается, наше общество постоянно тестирует на прочность. Ну, уже 100 раз приведенное дело Голунова, если бы никто не вышел на улицу, то парень бы, наверное, журналист сейчас бы, скорее всего, сидел в тюрьме все-таки, потому что проверили общество, способно реагировать, не способно. И такие истории есть. Потому что, когда, например, штрафуют 3 раза за день мемориал, общество, которое, собственно, переосмысливает историю, в том числе сталинских репрессий, ну, все знают, что такое мемориал. Как бы общество, да, к сожалению, так массово не выходит, потому что это не сработало, видимо, пока. Может быть, еще в будущем сработает. Но за это все несет ответственность власть, в том числе за эти законопроекты. И все-таки со звездами шоу-бизнеса, ну, это отдельная
это
сфера.
Это коммерция.
Это нельзя сравнивать. Они не несут ответственность за, то, за бюджет, по которому мы с вами будем жить, за социальное страхование, за медицину.
Но их слушают,
за
понимаете,
политику.
В чем дело?
Их слушают. Но то, что и где-то у них возникают конфликты с властями, то украинских у нас, а наших в Украине, это совершенно не имеет отношения к ответственности политической, которую человек несет, начиная заниматься этим делом.
Да, Сергей, пожалуйста, что-нибудь.
Ну, я, ну, только, так сказать, какая-то ближе к реплике, финальная, ну, полуфинальная такая,
да.
Что политики – это обычные нормальные люди с обычной профессией. Единственная уникальность этой профессии – это то, что они должны очень четко, грамотно, профессионально работать на публичную сферу.
Вот это интересная
понимаете?
История. Вот как раз. Всё. Публичная сфера – популизм, пожалуйста.
Да.
А смотрите, Сергей,
что тут сейчас тогда происходит?
Вот, другой момент возникает. Опять же,
время такое популизма.
Некое... Ну, наверное, было, в принципе, такое.
Ну, если это обычные люди, почему же они себя не ведут, как обычные люди? Почему они не встречаются с народом по-нормальному?
Почему они ездят на мигалках?
Несколько человек только, которые ведут приемы. Как себя ведут в регионах депутаты, я тоже прекрасно знаю. Почему Константина Затулина от Краснодарского края, недвижимость в Испании, да? Им вопросов масса, почему она постоянно возникает. Они не живут, как обычные люди. Это в Европе можно прийти в парламент, не отстояв очередь 2 часа и по спецпропускам, знаете, как бы там... А у нас
сейчас
всё.
Уже не попадешь тоже.
Даже тут слушательница наша Ольга получать. Сказала, сама русская природа аннигилирует предателей фарисея. Вот как-то так, может быть. А здесь другой момент. Вы про профессию любопытную штуку сказали, Сергей. А может быть, действительно так и получается, что политика – это тоже профессия, способ добывания денег. То есть как бы мы должны к этому прийти. Ну, практичные люди, практичные, которые идут в политику. Заработать денег, действительно как-то поддержать свой бизнес, пристроить деток хорошо. Ну и как бы к этому вот так относятся. И все. И в конечном итоге, знаете как, очень много начальников, а в итоге ответственность никто не несет. И потом только на прямой линии к президенту, обращаясь, говорят, а вы знаете, у нас тут как бы с больницей проблема, человек от рака умирает. Президент говорит, разберитесь. И тактически этого человека берут и отправляют в Москву на лечение. Тактически. А где где стратегия-то от остальных? Получается, что все те самые люди, которые принимают законы в Государственной Думе, которые рассматривают бюджеты и так далее, они все равно понимают, как бы, ну, у нас же вертикаль, вот, в общем, пока до президента не донесли, но и как бы мы будем такое принимать. Ну, примерно такая логика есть.
Есть такая логика, но я вам пропонирую следующим образом. Вот прямая линия с президентом.
Да.
Вот любят статистику показывать, миллион дозвонов, та-та-та-та-та-та. А 140, там, 3 миллиона жителей. И что мы теперь, вот этот миллион дозвонов, миллион там, даже, повторяю, даже если миллион чиновников, на которых хотели капнуть этими дозвонами, они что-то там не так сделали, так. А у нас в стране-то, извините меня, что, что больше? Вот, больше хороших депутатов или нет?
А
больше
я не депутатов, знаю.
Я вам говорю, знаю. Больше нормальных политиков в стране. И более того, процент их от случая, в смысле, по вертикали растет.
А что, власть меньшинства?
Нет.
Нет. Все-таки. Я просто уточнила.
Да, конечно,
и хороших нет. Больше?
Да.
Ну, а я не знаю, Шлегель, он хороший или плохой?
Работяг, честных тружеников политики точно такой же процент, как везде.
Но они чью волю-то исполняют? Партийные? Что? Единая Россия куда привела страну в конечном итоге? Ну, послушайте, ну вы же... Вот вы бываете в регионах, ну реально зарплата 15 тысяч рублей. До сих пор это не сказки, реально. С ценами, как в Москве, нищета у нас на носу Новый год.
А реально?
И все такое.
А скажите... Кто...
Какое благополучие,
хорошо выходить...
какое уважение,
Соня,
может быть, к самому себе,
Софья,
когда
хорошо...
мы живем в
Софья,
нищете хорошо... в 21 веке.
По хорошо очереди. Выходить с оппозиционными взглядами, а плохо выйти и взять ответственность на себя. Вот «Единая Россия», она на этом и пролетела. В динамике развития партии она на этом. То, что она взялась за все. Потому что в стране столько было проблем и есть проблем, где она берется и берется и берется.
Она берется только за бюджет
взвешивает.
Пока что. Где эти сельские, где эти, сельские все проекты, нацпроекты? Что стало с нацпроектами? Как их реализовала «Единая Россия»?
Еще продолжает, кстати, реализовывать. Там говорят, что да недоосвоено 68%.
Съездите в деревню на 5 тысяч человек и посмотрите, как эти проекты реализуются. На практике.
И Пати тут нам говорит, свежую мысль предлагать. Без паники? Может, его внедрили?
Кто-нибудь прокомментирует? В интересах ФСБ, может быть, разве что, как я уже предположила.
Да нет, глупость, конечно.
Глупость.
Коммерческое решение личное человека.
Так, нам нужно пора голосование, кстати, запускать, потому что у нас время эфира ограничено. Товарищи, в Телеграме есть тоже голосование запущено. Как вы оцениваете поступок, Роберта Шлегеля? Вы ему завидуете? Вы считаете, что он предатель? Вы считаете, что это нормально? По телефону 134-21-35 вы звоните, если говорите, что вы ему завидуете, потому что если бы вы, то вы бы тоже обязательно эмигрировали. 134-21-35. 134-21-36 вы считаете, что он предатель? 134-21-36. 134-21-37 вы считаете, что это в принципе нормально? Человеку свойственно менять свои взгляды, человеку свойственно менять страну проживания, поэтому все нормально. 134-21-37. 35 вы завидуете, 36 вы считаете, что он предатель, 37 вы считаете, что в принципе все нормально. Так, кого? Фрог, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, спасибо.
Здрасте.
За попытку высказаться.
Да.
Здравствуйте, уважаемые гости. Так уж случилось, что и мои симпатии тоже на стороне Софьи. Однажды Уинстон Черчилль сказал про себя такую фразу: «Я менял политические партии для того, чтобы сохранить политические убеждения». Это явно не наш случай. Но вопрос у меня вот какой. К товарищу Маркелов,
извините,
пожалуйста. Я,
Сергей.
Не слышал фамилию.
Сергей.
Вопрос вот какой. Вы сказали не так давно, что закон – это коллективное действие.
Так.
У закона есть несколько определений, и одно из них тоже вот гласит следующее. Закон – это один из способов, один из самых действенных способов защиты слабых от сильных.
Так.
Таким образом, если совместить ваше и мое определение, то мы получим, что закон – это коллективное действие слабых для того, чтобы защитить себя от сильных.
Спасибо, Сергей. Фрук, я прошу прощения, у нас просто уже скоро кардаджис, поэтому я вас обрубила.
Ну, я, дело в том, что все звонящие, я не сомневался, что они поддержат Софью, потому что, повторяю, что пока сегодня общественное сознание настроено так, что, безусловно, так сказать, это человек берет на себя большую ответственность, я сегодня в эфире взял на себя большую ответственность, потому что как бы оппонировать, потому что я бы с удовольствием мог бы развернуть, например, что-нибудь и сказать еще круче, чем закрутила в эфире Софья. Но... Почему я этого не говорю? Потому что я считаю, что...
Вы приняли огонь на себя.
Да, я принял огонь на себя, конечно, я прекрасно понимаю. Ну, покажите мне хоть одного слушателя, который бы поддержал человека, который говорит: ребята, да есть депутаты нормальные, да есть, и законы принимают они относительно нормальные.
Потому что их практически нормальные. Нету, их единицы.
Есть, потому что их практически нету. Хорошо, договорились.
Единицы, я говорю, пожалуйста.
Софья.
Единицы.
Еще раз.
Последнее слово?
Нет, нет, почему последнее? Еще есть, да. Пожалуйста, оппонируйте или там поддержите, как вы хотите.
Я рассказываю всегда здесь в эфире, я не говорю учебниками и так далее, я рассказываю про свой жизненный опыт, скажем так, который я приобрела. Я реально проехала больше 35 регионов. И то, что меня очень сильно трогает и волнует, это наш социальный уровень людей жизни. Да, безусловно, есть какой-то процент людей, которые живут относительно средне, но людям не хватает на еду денег серьезно. Моя приятельница, врач-хирург, она получает меньше 20 тысяч рублей в крупном городе-миллионнике и воспитывает ребенка. Как вы считаете, это как бы спасибо депутатам или не спасибо? В том числе, при этом у них еще помимо федеральных урезаний, региональные урезания идут на все. На медицину, на культуру, на музеи и так далее.
А при чем здесь зарплаты врачей и депутаты?
Но это несет ответственность. Депутаты несут бюджет? Ответственность бюджет? За то,
за
что происходит в стране.
За
безусловно,
все,
вместе со своим
вообще,
президентом, который у нас вроде как не Единая Россия, но понятно, что Единая Россия и Путин это в принципе одно и то же. И они несут
вот как
ответственность.
Такие популистские штуки,
это
которые сейчас выдает Софья,
это все своими жизнью.
Именно чистый популизм, причем с оппозиционными всеми этими штуками, он и будоражит людей и закрывает глаза на реальные изменения. Я совершенно не против Софьи того, что депутатам
на какие изменения?
Надо быть еще лучше.
Я вчера пришла в больницу, мужчина на 16 декабря записывается сдать кровь в Москве в поликлинике. Это я как бы оппозиционные
Софья,
лозунги.
Спокойно.
Это не имеет отношения ни к Путину, да, ни к чему. Почему
Софья?
Человек кровь должен сдать 16 декабря, придя
да
2-го?
Да при чем здесь кровь и сдача мужчины?
Да при том, что
Софья
связана.
Да. Да, Сергей? А у нас просто 30 секунд осталось.
Да, Шлегель у нас это самое. Уехал за границу, и мужчина сдает, мужчине назначили на 16 декабря сдача анализа. По стене ползет кирпич в алюминиевых штанах. Зачем мне холодильник? Я ведь плавать не умею. Это вот так оппозиция все
вы
и делает.
Вы не видите взаимосвязи?
Не вижу.
Окей. Нет, а смотрите, а что наши слушатели видят? Давайте так.
Я догадываюсь.
Не, подождите, секунду. Так, в Телеграме завидуют Шлегелю 23%. По телефону ему завидуют 25%. В Телеграме считают, что он предатель 22%. А 61% по телефону то считает, что он предатель. Заметьте, в Телеграме 22%, по телефону 61%. А 55% в Телеграме говорят, что в принципе все нормально, а по телефону говорят, что только 14%, что все нормально. Представляете, какая разная аудитория у нас? По телефону и в Телеграме.
Ну, потому что Телеграм, мне кажется, помоложе люди.
Помоложе люди. Смотрите, у нас Сергей Маркелов был здесь, политический советник, гендиректор коммуникационного агентства Маркелов Групп, и Софья Русова, журналист. Спасибо вам большое. Приходите
спасибо.
К нам еще.
Спасибо.